говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. Сегодня канун праздника Преполовения Пятидесятницы. Поэтому я бы хотел говорить об этом в ожидании ваших вопросов. С чего мы начнем? Ну, давайте начнем с самого простого. Преполовение – это значит разделение на две половины. Мы находимся сейчас на полпути между Пасхой и Пятидесятницей. Церковь как бы останавливает нас на полпути и предлагает понять, что с этого момента церковь будет как бы переставлять богослужебные акценты с тематики Христа воскресшего на тему Духа Святого. Вот с этого дня церковь будет все больше и больше говорить о Духе Святом. Почему? Потому что мы плавно приближаемся к Пятидесятнице, и церковь будет больше внимания уделять уже в сторону этого праздника. Вот почему праздник называется «Преполовение». Интересно, что кандак и тропарь праздника говорят об одном и том же фактически, о некоторой воде, которую Христос желает нам предложить. Я вам прочитаю. Тропарь и кандак праздника Преполовения. Напоминаю, что тропарь и кандак – это краткие песнопения, которые отражают главную суть праздника. Итак, тропарь Преполовения. Послушайте. «Преполовившуюся празднику, жаждущую душу мою, благочестия напой водами, яко всем спаси возопил еси, жаждой да грядет ко мне и допиет». Источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе. Итак, вот говорится, жаждущую душу мою благочестие напой водами. Кандак преполовения, послушайте, та же тематика. Празднику законному преполовляющуюся всех творчий владык, как предстоящим глаголол еси, Христе Боже, приидите и почерпите воду бессмертия. Тем же Тебе припадаем и верного пьем, щедро Ты Твоя даруй нам, Ты бы есть источник жизни нашей. Итак, о какой воде говорится, какую воду бессмертия зовет нас почерпать Христос? А вот здесь обыгрывается смысл проповеди Господа Иисуса Христа, сказанной им в Иерусалиме в праздник Кущей, в еврейский праздник Кущей. Христос приходит в Иерусалим, и сказано, что он беседовал там с иудеями, а в седьмой день праздника, именно тогда, когда иудеи шли на купальню в Силоам, к воде, Христос говорит им проповедь о воде, как бы обыгрывая эти смыслы. Если мы посмотрим в седьмую главу Евангелия от Иоанна, где дается нам эта проповедь, мы увидим такие слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть получается такая игра смыслами. Иудеи идут за водой, а Христос им говорит: «У меня есть некоторая вода, которую «Кто жаждет, иди ко мне и пей, и кто верует, у того, если он попьет этой воды, из чрева потекут реки воды живой». Вот такая загадочная речь Христа. И этому, по сути, посвящены тропари кандак праздника. Давайте попытаемся понять, какую воду нам предлагает Христос. Но вода – это вообще такой очень серьезный, глубокий символ, который есть в Священном Писании. Вода может быть символом смерти. Например, воды крещения, в которые мы погружаем младенца, символизируют смерть для мира и греха. И те же воды, из которых мы младенца потом забираем, да, после крещения уже, символизируют как бы воду живую, воду благодати. Вот наши святые отцы, если посмотреть их толкование на 7 главу Евангелия от Иоанна, дают, по сути, два толкования на этот образ воды. Первое толкование – вода как образ евангельского учения, а второе толкование – вода как образ благодати, благодати Божией. Кстати, если посмотреть дальше евангельский текст, мы увидим, что сам евангелист дает толкование на этот образ воды. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Вот так. Так что вода, которую желает нам дать Христос, вода живая, да, воды бессмертия – это евангельское учение. Он желает научить нас, как жить правильно. И благодать Божья, благодать Духа Святого, без которой жить правильно, заповеди Божьи исполнять, не получится. Вот так, кто жаждет, иди ко мне и пей. Таким образом, церковь в преполовении, да, на середине пути между Пасхой и Пятидесятницей, заранее говорит нам, что нас ждет на праздник Пятидесятницы. Видите ли, подготовка к празднику может быть разное. Постом и молитвой может готовиться к празднику человек, добрыми делами, исполнением заповедей Божьих, чтением Евангелия, а также человек может готовиться к праздникам Божьим умственно. Это тоже обязательно. Интеллектуально готовиться, читать что-то о празднике. Да? Как апостол Павел писал, мы все имеем ум Христов. Вот ум, как и все остальные силы души, нуждается в преображении, и преображение ума в христианстве осуществляется с помощью благодати, путем жизни в церкви, приобщения к таинствам и, конечно же, через изучение догматов церковных и евангельского учения. Так преображается ум в церкви. Поэтому церковь нам предлагает задолго до праздника Пятидесятницы настроиться на этот лад, думать уже об этом, думать. И вот с сегодняшнего дня богослужебные тексты в церкви будут большей частью касаться Духа Святого, потому что Пятидесятница, как бы главный виновник торжества в праздник Пятидесятницы, это Дух Святой, который сходит на первую общину учеников Христовых, и эта община становится церковью. Интересно, что в Паримии к празднику Преполовения, то, что, по сути, вот сегодня вечером в храмах читалось, тоже есть тот образ воды из пророчества Исаии. Вот зачитаю вам. «Так углаголит Господь, жаждущие, идите на воду, и елицы не имати сребра, шедше купите, и едите, пите без сребра и цены вино и тук, яко так углаголит Господь Вседержитель вам, люди мои, почерпите воду». С весельем от источник спасения. Вот не зря церковь нам предлагает этот отрывок перед преполовением Пятидесятницы. Она указывает, что источник спасения – это Христос, а вода, которая бьет из этого источника, это вода благодати. По сути, это главное, что нам предлагает Христос, и главное, что человек получает в церкви. Нигде больше человек не найдет правильного учения о спасении и благодати Божьей, как только в церкви. Церковь – это тело Христово. Церковь – это, по сути, сам Христос. Вот. И церковь продолжает давать нам то, что давал при своей земной жизни апостолам Христос. Евангельское учение и благодать Духа Святого. Только, конечно же, мы живем в новозаветное время после схождения Духа Святого. Это очень важно, потому что, вот опять же, если обратиться к евангельскому чтению, 7 главы Евангелия от Иоанна, мы увидим, «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть Христу нужно было совершить домостроительство нашего спасения, умереть за нас, обезоружить дьявола, вывести из ада верующих в него, победить смерть, победить тление, вознестись к Богу Отцу и умолить Отца о схождении Духа Святого. По сути, схождение Духа Святого на первую общину, образование церкви, это и есть цель подвига Господа Иисуса Христа. То есть евангельская история, она как бы вот, ну, не заканчивается вознесением. Недаром книга Деяний начинается вознесением, и тут же идет схождение Духа Святого на апостолов. Это как бы печать евангельской истории. Это, кстати, не моя мысль, это мысль из богослужения преполовения Пятидесятницы. Вот что там говорится. «Пятидесятницы наста преполовения дней от спасительного начинаемых восстания, пятидесятницу божественную печатаемое». То есть, если вы поняли, восстание Христово, это имеется в виду воскресение Христово, оно как бы запечатывается пятидесятницей. То есть, в некотором смысле Христос воскрес для того, чтобы потом сошел Дух Святой на апостолов. Вот пятидесятница – это некоторое, ну, скажем, завершение домостроительства нашего спасения. Это то, ради чего Христос осуществил наше спасение, то, к чему Он вел, и то, что Он, собственно, и пророчествовал, что Он сам обещал, что придет иной утешитель, Дух Святой. Вот к этому нас Церковь и ведет. Обращу ваше внимание на еще один фрагмент из пророка Исаии, который читается в Паримии, тоже сегодня вечером перед праздником. Это из 55 главы. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вот видите, здесь вода, то есть дождь и снег, сравниваются со Словом Божьим. Мы уже сказали, два толкования воды мы находим у святых отцов. И они все родом из Библии. Это благодать Духа Святого и Слово Божие, евангельское учение. Вот здесь Исаия говорит о воде, о дожде и снеге, да, как о Слове Божьем. Кстати, какой удивительный образ, да? Бог через Исаию говорит, что подобно тому, как совершается некоторый круговорот воды в природе, да, вода с неба приходит на землю, совершает какое-то полезное действие, и потом опять в виде пара поднимается на небо. Также и Слово Божье, оно приходит в наш мир, совершает какое-то свое действие, да. Мы читаем у апостола Павла, Слово Божье живо и действенно, да, вот оно живое, оно совершает какое-то действие, и потом как бы возвращается к Богу, исполнив поручение. Это образ, конечно, образ. Но образ такой довольно красивый. Образ из пророка Исаии. Действительно, братья и сестры, Слово Божие имеет уникальное действие на человека само по себе. Вот знаете, мне рассказывал один выдающийся киевский миссионер Виктор Чернышов. Да, Чернышов. Виктор Михайлович Чернышов. Такой есть у нас преподаватель Киевской духовной академии. Вот он говорил, что когда-то он занимался уличной миссией и говорил с людьми прямо на улице о вере. Кстати, не нужно этому смущаться, потому что уличную миссию придумали не протестанты, придумал это апостол Павел еще, который проповедовал на торжищах. Вот. И как-то вот оно не пошло. И ему один опытный человек, миссионер, сказал: «А ты не говори с людьми вот вообще о Боге, вообще о духовном, побольше Слова Божьего и говорим о Слове Божьем. Учи цитаты, предлагай людям Слово Божие». И он начал проповедовать так и говорил, что эффект был совсем другой. Вот действительно, Слово Божие, оно совершает какое-то потрясающее воздействие на человека. Вот я помню, Кураев еще в 90-е годы рассказывал замечательную историю, я ее как-то так запомнил. Про своего то ли однокурсника, то ли знакомого семинариста. В общем, как этот семинарист поступил в семинарию? Он пришел поступать, ему говорят: что вы знаете? Ну, можете тропарь кондактом, успение, например, спеть? Он: нет, я не знаю. Ну, хорошо, а какие догматы вы знаете? Какие вы молитвы знаете? Ничего не знаю. Отче наш знаете? Не знаю. А что вы знаете вообще, раз вы в семинарию поступаете? И он им начинает цитировать Евангелие от Иоанна и прочитывает половину первой главы. Все слушают. Он там останавливается, говорит, а дальше не знаю. А почему? Оказалось, он на остановке троллейбусной, это еще было начало 90-х, такое время, увидел затоптанную в грязь страничку бумаги. И он поднял ее, и это оказалась Библия, первая глава Евангелия от Иоанна. И он как так посмотрел, ему очень понравились эти слова. Он начал еще и еще раз прочитывать, вчитываться, и как-то потрясен был вот этими словами. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И он выучил это наизусть, и вот благодаря этим словам в нем зародилась вера. Вот он стал верующим человеком, решил посвятить свою жизнь Богу и поступить в семинарию. И когда комиссия услышала эту удивительную, трогательную историю, его взяли, хотя он больше ничего не знал, кроме вот этого выученного наизусть отрывка. И впоследствии этот человек стал священником. Вот так. Действительно, Слово Божье, оно совершает уникальное воздействие. Вот это как раз показывает пророк Исаия. Итак, друзья, вот два главнейших праздника православия. Пасха, Пятидесятница. Мы стоим на середине, и церковь нас начинает готовить к Пятидесятнице. Церковь не забывает о Христе. Она и дальше будет говорить о нем, о воскресшем Христе в своих песнопениях, но там акцент будет делаться уже о Христе не только воскресшем, будет говориться, а будет говориться о Христе как подателе Духа Святого. Только не в католическом смысле, да, что Дух Святой и от Отца и Сына исходит. Нет, а в том смысле, что по ходатайству Христа Бог Отец пошлет Дух Святой. Но, тем не менее, если посмотреть в тексты преполовения Пятидесятницы, а текст богослужения древний, это древний праздник. Вот, то мы увидим, что там Христос называется, я себе даже выписал так ради интереса, он называется Испустителем Духа Святого. Ну, это, конечно, надо просто правильно понимать. По его ходатайству Бог Отец посылает Духа Святого. Итак, вот мы видим, к чему нас ведет Церковь, к Духу Святому, к общению с Духом Святым. По сути, это самое главное в нашей жизни. Богообщение – это общение с Духом Святым. Это общение нашего Духа с маленькой буквы, нашего человеческого Духа, ибо человек состоит из тела, души и Духа. Да, Дух – это глаза души, обращенные к Богу. Это такое высшее отправление души. Вот та сфера души, которая отвечает за духовное, за высшие вещи, за богообщение. И вот духовная жизнь, по сути, да, это общение Духа с маленькой буквы нашего с Духом с большой буквы, с Духом Святым. Вот к этому нас ведет Церковь, это вообще самая главная тема в мире. Общение с Духом Святым. Как происходит это общение? В Церкви. То есть Церковь дышит Духом Святым. Церковь – это вместилище Духа Святого. В Церкви все устроено для нашего спасения и для того, чтобы мы стяжали Дух мирен. Да, как Серафим Саровский говорил, что цель жизни христианина – в стяжании Духа мирно. Как же его стяжать? Безусловно, жизнь в Церкви – это уже само по себе стяжание Духа Святого. То есть все в Церкви благодатно. Я имею в виду богослужебная жизнь, таинство, толкование Слова Божьего, обряды церковные. Хотя должен вам сказать одну вещь. Православие – это не магия. И Дух Святой – это не какая-то послушная сила, которая приходит, если совершить правильно ритуал. Дух Святой – это Бог, Он живой, Он личность. И в православии нет никакой механики «сделай так-то и будет так-то». Весь, как бы, вся острота момента в том, что в церкви можно делать все правильно и Духа Святого не получить. А можно, скажем, из того инструментария, который дает церковь, использовать очень мало. Ну, допустим, быть крещенным и два раза в жизни причаститься, как Мария Египетская, допустим, да, и получить Духа Святого, и общаться с ним всю жизнь. Здесь тайна взаимоотношения человека с Богом. Помните, как Христос говорил в беседе с Никодимом? «Дух дышит, где хочет, голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Вот действительно, это все таинственно, и у нас нет такого, что сделай то-то и то-то, и получишь то-то и то-то, те и те ощущения, нет. Духовная жизнь – это тайна сердца человеческого, и внешний человек все может делать правильно, а духовным не быть. Вот так. Вообще, христианство – это религия честности какой-то перед Богом, религия свободы, религия чистоты сердца, религия совести. Да, через, скажем, больную совесть, сожженную совесть, упрекающую тебя совесть, нельзя получить Духа Святого. Это как тот голубь из Ноева ковчега выпущенный, да, помните, Ной выпустил его, и когда голубь нашел там только грязь и болото, он вернулся назад, он не будет там жить. А когда нашел зелень, вот принес зелень, зеленый листик, а потом совсем улетел. Это образ действия Духа Святого на нас, нашего взаимодействия с Духом Святым. Вот. Там, где грязь, там Дух Святой жить не будет. Там, где зелень, символ святости, там, туда он приходит и там живет. Как и Христос говорил, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы с Отцом придем к нему, и обитель в нем сотворим. Вот так. Так что да, духовная жизнь – это тайна взаимоотношения человеческой личности с Богом. И только Бог и человек знают эту тайну. Вот. Мы можем судить внешне о ком-то, видеть инструментарий и неправильно судить о человеке. Ну, например, кто-то церковный инструментарий исполняет очень хорошо. И мы говорим, этот человек постник, молитвенник. Он службу любит вообще, на всех службах бывает. Или он там, допустим, какой-то проповедник или еще что-то. Но на самом деле при внешнем может не быть внутреннего. Вот так. А тот какой-то зачуханный, там какой-то странный, какой-то блажененький, какой-то непонятный, он может с Богом общаться и Бога знать больше. Вот так все интересно. Духовная жизнь – это самое интересное в мире занятие. Тут все настолько непредсказуемо, потому что это не от нас, это от Бога. Вот. Хотя духовная жизнь – это процесс, скажем, синергийный. Конечно, это живые взаимоотношения с живым Богом. Вот так. Конечно же, православный человек должен знать инструментарий спасения, который предлагает церковь, и пользоваться им. Конечно, мы без этого никто и ничто. У нас ничего не получится. Как спасаться без причастия? Как спасаться без храма? Вот сейчас на короткое время мы без храма остались, и как тяжело. Правда? Как тяжело. Вот. Кто мы такие без Евангелия? Кто мы такие без святых отцов, без церковного предания? Никто. И звать нас никак. Вот этот, еще раз произнесу такое слово, может, оно не понравится кому-то, инструментарий, эти методы, способы спасения, это помощь, которую предлагает церковь. Да, это некоторые, ну, грубо говоря, каналы благодати, вот, без которых человек может не преуспеть ни в чем. Конечно же, были в древности такие святые, которые уходили на всю жизнь в пустыню и там жили, отшельники, да, они не причащались, они не посещали храма в нашем плане, хотя у них были там какие-то свои такие, как молельные дома, да, но это уникальные такие случаи в истории. Золотой путь спасения – это спасение в церкви, и вне церкви как человеку быть, если сам Христос пострадал для того, чтобы церковь нам дать? Да. Если бы все решилось только жертвою Христовую, не нужно было бы Духу Святому сходить. Но Бог устроил церковь для нашего спасения. Церковь – это само спасение в действии. Вот. Церковь – это обитель Духа Святого. Если говорить о этом самом инструментарии, да, вот я, готовясь к эфиру, немножко перечитал беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым. Это уникальное такое святоотеческое откровение наших дней. Вот, если помните, он там как раз и говорит о Духе Святом, о том, что цель жизни христианской – это стяжание Духа Святаго мирно. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся… А, стяжи Духа Святаго, и вокруг тебя спасутся тысячи, да, известна эта фраза. Так вот, там Мотовилов спрашивает, кстати, а что такое стяжание, вот это стяжание? И Серафим говорит ему интереснейшие вещи. Он говорит, что, в принципе, любая добродетель, творимая ради Христа, дает человеку Духа Святого. Но, говорит, более всего дает молитва. Я вот давайте вам даже зачитаю. «Всякая добродетель, — говорит преподобный Серафим, — творимая ради Христа, что важно, да, это важно. Чем отличаются просто добрые дела от христианской добродетели? Тем, что христианская добродетель имеет духовное измерение, она творится ради Христа. Когда мы видим в ближнем Господа Иисуса Христа, Его образ. Вот это, понимаете, критерии религиозного мышления в этих ситуациях важны. Кто-то может сказать, да какая разница, добрый человек может сделать то же самое, что и ты ради Христа. Внешней разницы нет, а внутри есть, потому что нравственность не равняется духовности. Нравственность – это более-менее внешнее измерение. Духовность внутренняя, и проверить это практически невозможно. Тайну человеческого сердца знает только Бог. Итак, вот Серафим Саровский говорит, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святого. Вот еще раз хочется остановиться. Мне кажется, что эта мысль преподобного Серафима вполне библейская, святоотеческая, у нас сегодня как-то пробуксовывает, потому что мы для того, чтобы, скажем так, получить благодать, грубо скажу, считаем, что вот нужно куда-то пойти, что-то сделать, ну, например, причаститься, исповедаться, причаститься, или там еще что-то сделать, вот, ну, по крайней мере, на службу пойти. А Серафим напоминает, что благодать Духа Святого дает добродетель. Какие мы знаем добродетели христианские? Смирение, кротость, милостивость, да, что еще? Терпение. Вот такие вещи, оказывается, дают благодать. Представляете, что потерпел там, где тяжело было потерпеть, и Бог коснулся твоего сердца, и Дух Святой пришел, потому что ты потерпел. Да, дальше идем. Вот всякий добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святого, но более всего дает молитва. Потому что она как бы всегда в руках наших, как оружие для стяжания благодати. И вот, внимание, сейчас Серафим будет говорить как будто бы про нас. Захотели бы вы, например, в церковь сходить? Да, либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать? Да, нищего нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти? Да, сил нет этого исполнять по вашему сложению или по усилиям вражеских козней. Захотели бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сделать? Да, тоже сил нет. Или случая сыскать не можно. А до молитвы это уже никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность. Действительно, молитва, она не ищет времени и места. Конечно, лучше всего молиться в храме или лучше всего стоя перед иконами дома с лампадочкой. Но в принципе, молитва не ищет времени и места. Всегда молитесь, да, непрестанно молитесь. «Благословлю Господа на всякое время», говорит псалмопевец. Молитва – это же не исполнение акафистов постоянное или каких-то песнопений, да, или чтение по молитвослову. Молитва – это память о Боге, это совершение тех или иных поступков, ну, так, грубо скажу, с учетом фактора Бога. Это разговор с Ним в глубине сердца, это чувство Бога, это замирание совести перед Богом. Предстояние перед Богом некоторое, мысленное. Вот. «Презрев Господа предо мною есть, да не подвижуся». Да? Вот так говорит Серафим Саровский. Молитва на первом месте, и с ним не поспоришь. Да? Кто не молится, у того нет благодати. Молиться надо, это я сам себе и всем нам напоминаю. Молиться побольше. Но тут еще преподобный Серафим другие говорит удивительные вещи. «Стяжевайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно». Вот это потрясающая мысль. Да, торгуйте теми из них, которые нам больший прибыток дают. Как это можно торговать? Ну вот он пишет, то есть говорит, например, «дает вам более благодати Божьей молитва и бдение». Бдите и молитесь. Дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыню, милостыню творите. То есть человек, по мысли преподобного Серафима, должен исполняя более-менее по возможности все добродетели христианские, найти свою добродетель. Та, которая, скажем, ему по сердцу больше. И та, которая дает ему Духа Святого. Это тоже надо как-то почувствовать. Вот. Это некоторая духовная торговля. Вот как пишет он дальше. «Извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте дары благодати Духа Святого, требующим, по примеру, свящи вожженной, которая сама светит». Что имеется в виду? Что за купля такая, да? Допустим, мы не доспали ради Христа и помолились в это время. Мы купили время сна на благодать. Я, конечно, очень условно, очень грубо говорю, сам принцип излагаю. Или, допустим, денег и так мало, но мы поделились с кем-то, себя в чем-то обделили. Мы купили Духа Святого, ну, опять же, условно говоря, за милостыню. Допустим, мы могли что-то доказать там, в какой-то ситуации, промолчали, ничего не доказывая, понимая, что это ни к чему не приведет, потерпели, каких-то пару нервных клеток в себе там убили, говорят, они не восстанавливаются. Но мы купили за несколько нервных клеток благодать Духа Святого. Да, понимаете, это такая купля священная. Не зря Христос говорил в Евангелии: «Куплю дейте, донде же приду». Кстати, некоторые церковные мыслители прилагают эти слова Христа к 13 главе Апокалипсиса, где говорится о том, что во времена Антихриста те, которые не примут, во времена Антихриста нельзя будет ни покупать, ни продавать, да, тем, которые не имеют начертания. Вот это образ купли-продажи может тоже иметь духовный смысл. Будут такие страшные времена, когда эта священная купля, эта духовная торговля, будут невозможны, потому что все будет настолько плохо, да, настолько люди развратятся, церковь уйдет в пустыню, как говорится в 12 главе книги Апокалипсиса, жена, облеченная солнцем, убегает в пустыню. Вот. И вообще, как у пророка сказано, будет великий голод Слова Божьего. Будут искать его и не найдут. Да. Люди будут нуждаться в Слове Божьем, а его не будет. Не будет проповедников, допустим. Да, то есть какие-то такие условия сложатся, кошмарные условия жизни на земле, что эта священная купля-продажа, это приобретение благодати, станет в основном невозможной. Церковь будет очень маленькой где-то, и она не будет влиять на судьбы мира. Помните, Христос говорил: «Придя, найду ли веру на земле?» Это, видимо, об этом сказано. Церковь останется, но она будет где-то так вот, скажем, в пустыне. Правда, там еще надо толковать, что такое пустыня, потому что есть много разных предположений. Может быть, пустыня одиночества, вот, пустыня страстей, не обязательно географическая. Я думаю, что эти самые-самые там какие-то последние времена уже географическое бегство будет невозможно. Оно уже сегодня невозможно. Спутники просматривают всю поверхность Земли. Так что, скорее всего, и не об этом речь, не о географическом бегстве. Да, вот такая священная торговля, о которой напоминает преподобный Серафим. Причем, вот еще он тут говорит, зачитаю вам. Богатство земное при раздавании его оскудевает. Богатство же небесное, Божьей благодати, чем более раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает. Да. Как и Христос, кстати, сказал, помните, в беседе с самарянкой: тот, кто пьет от этой воды, будет жаждать опять. А тот, кто будет пить от воды, которую я ему дам, опять же вода, не возжаждет вовеки. Но вода, которую я ему дам, будет в нем источником, текущим в жизнь вечную. Что имеется в виду? Человек, верующий во Христа и получивший от него благодать, сам начинает источать эти воды, воды благодати и проповеди Слова Божьего. Только, конечно, не в том смысле, что человек становится источником благодати. Нет, Бог через него могущественно действует своей силой. Так мы видим у святых. Это великие чудотворцы. Но своей силой они это делали? Нет. Бог действовал через них. И в этом отношении эти святые отцы, они были источниками тоже, через которые вода протекала, вода благодати и Слова Божьего, да. Потому что самые великие проповедники в мире – это тоже святые отцы. Вообще, конечно, мы с вами говорим об очень трудной теме. Говорить о Святом Духе очень трудно. Даже святые отцы мало проповедовали о нем вот так прямо. Это очень высокая тема. Господь да поможет нам. Вот. И в сравнении с тем, что мы знаем, например, про Господа Иисуса Христа, в отношении Духа Святого есть некоторая тайна, которую можно прозревать только опытно, только если знать его. А мы с вами движемся на ощупь вот, по тому, что писали святые отцы. Если мы заглянем в Священное Писание, мы увидим о Духе Святом две важные вещи. Есть плоды Духа Святого, а есть дары Духа Святого. Плоды Духа Святого перечисляются, например, в послании к Галатам, 5 глава, там 20 стихи. Это чтение преподобным обычно, да, литургическое чтение преподобным, которые стяжали благодать Духа Святого. И там говорится, плод же духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот, если хотите проверить себя, благодатны ли вы, и живет ли в вас Дух Святой, проверьте себя по этим категориям, по плодам. Еще раз повторю, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, дальше говорит Христос. То есть апостол Павел. То есть человеку, который находится в этом состоянии, закон не писан. Ему не нужны правила жизни. Да? Люби Бога и делай, что хочешь, писал святой Августин. Вот так. Там, кстати, еще дальше говорится, те, кто Христовы, плоть распяли со страстями и похотями. Вот оказывается, еще одно действие Духа Святого в человеке – плод. Это распятие плоти. Это не красивые слова, которые там вот я придумал, это пишет апостол Павел. Имеется в виду подавление греховных страстей в человеке. Да? Плоть, саркс, вот это, да, в Священном Писании иногда используется в отношении низших отправлений человека. Вот плоть как концентрация страстей. Да? Помните, как говорится, когда перед потопом Господь воззрел на землю, увидел, что дела человеческие – суть плоть. Люди были плотские, думали только о земных материальных вещах, о таких низших отправлениях человеческой жизни. Вот так. Так что еще одна характеристика, да? Человек, в котором живет Дух Святой, это аскет. Так или иначе, это воздержник какой-то. Это не, значит, не пьяница, не обжора, вот, не любитель застолий. Это какой-то такой аскетически настроенный человек. Это что касается плодов Духа Святого. Конечно, в разных местах Нового Завета, там другие места еще можно найти, но это наиболее такое яркое. Вот. Дух Святой, он действует в человеке мирно, вот так. Человек, вот посмотрите на старцев этих наших, да, кто общался с ними вживую, кто не общался. Ну, это же даже видно и по фотографиям, или по видеокадрам. Вот они мирные такие. Рядом с таким человеком как-то окажешься и чувствуешь мир, и успокаиваешься, и все вопросы отпадают. Ни с кем ругаться не хочется. Всем все хочется простить, всех обнять. Вот, и, в общем, жить как-то по-другому. Это плоды. А есть еще дары Духа Святого. А вот, друзья, очень важно, что дары – это от Бога. Это от нас практически не зависит. Что Бог дал, то дал. А плоды – это то, что очень зависит от нас. Потому что над плодами Духа Святого нужно трудиться. Плоды-то дает Бог. Но мы знаем даже из сельского хозяйства, что труд от нас, а плоды уже от Бога. Неверующие люди говорят – от земли. Ну, пусть даже от земли, но все равно не от тебя. Не ты вырастил этот огурец, ты его посадил только. Да, так что вот такая синергийная тут идея. Плоды – это плод нашего труда, но в конце концов все-таки это плоды Духа Святого в тебе. А вот есть дары. Дары Духа Святого можно разделить, условно говоря, на две категории. По крайней мере, так делает святитель Филарет Московский. Это я у него прочитал в Троицких листках, вот, в толковании на Евангелие от Матфея. Он говорит, что есть дары Духа Святого, условно говоря, светские и духовные сами по себе. Объясню эту мысль. Духовные дары – это, например, дар к какому-то церковному служению, проповедничеству, духовничеству, административной деятельности. Это тоже важный дар. Например, вот апостол Павел перечисляет разные служения, бывшие в древней церкви. Там увещатель, раздаватель какой-то. Много было служений церковных в древние времена, таких, которых сейчас нет. Вот на каждое служение в церкви нужен особый дар. Дар Духа Святого. Каждому дару соответствует служение, каждому служению соответствует дар Божий. Это духовные дары. А в этом отношении, кстати, есть религиозные гении, которым очень много дано. Ну, например, тот же Серафим Саровский. Мы понимаем, что есть много людей, которые много молятся. Есть тоже люди, которые поселялись в лесу, где-то жили, и были разные старцы на Руси. Но такого, как преподобный Серафим, не было. Он имел огромный дар от Бога, и он его отработал. Понимаете, дары, их еще нужно отработать. Всякий дар в человеке понуждает человека на великий труд. Мы можем даже посмотреть на этих наших великих композиторов, писателей, Моцартов, Бетховенов. Они же всю жизнь только этим и занимались. У них внутри что-то такое жило, что не давало им жить нормальной человеческой жизнью. Отдыхать, веселиться, на работу ходить. А это же люди, которые, если не напишет симфонию, он не заснет. Или там книгу не допишет свою, он не заснет. Он будет недоедать, недопивать, вот, жить какой-то аномальной жизнью, но будет только этим заниматься. Это дар понуждает. Вот святые отцы – это люди, которые имели великий дар и откликнулись на него. Потому что, конечно, нужно откликнуться. Очень много есть людей, которые имели огромные дары, и духовные, и светские, и не откликнулись, и... В общем, пропали эти люди. Или спились, или еще что-то. Великий дар, он, понимаете, он делает так с человеком, что человек не может все равно жить нормально. Даже если он этот дар не отрабатывает, не идет по пути, который Бог для него предложил. Человек, вот он мучается как-то. Он пьет, или там в наркотики влазит, или какие-то сумасшедшие преступления совершает. Он может быть просто гениальным, этот человек, и просто не сориентироваться в пространстве, не понять, что с ним происходит. Вот, поддаться на вот какие-то бесовские искушения и испортить свою жизнь и свои великие дары. И таких людей очень много, очень много. Я сам в прошлом вот музыкант и видел очень много музыкантов, которые имели исключительные дары от Бога, исключительные. И все эти дары пропивали, теряли, в общем, губили сами себя и ужасно губили. Итак, вот насчет светских даров, это может быть такая неожиданная мысль для кого-то, но вот святитель Филарет пишет, что есть дары как бы для мирской жизни, например, склонность к работе какой-то. Вот у кого-то так, например, руки заточены, там, не знаю, под электронику какую-то, да, что, в общем, повторить это невозможно, или кто-то плотник прекрасный, или кто-то вот, не знаю, любит вот эти машины, эту технику, и никто, как он, не сделает там что-то в машине. Это его тоже какой-то дар для того, чтобы кормить себя и свою семью, для того, чтобы зарабатывать, уделять нищим, чтобы приносить пользу, социальную пользу в этой жизни. Это тоже дары, их тоже нужно отрабатывать. Вот, поэтому есть как бы два вида даров, духовные и светские, условно говоря, да, их нужно в себе найти, это тоже некоторый труд для человека, потому что Бог, он такой, вот, ну, вот он такой, что он дает нам что-то, но нам что-то нужно сделать еще, нужно чуть-чуть потрудиться, чтобы стяжать этот дар, овладеть им, чтобы он в нас зажил, заработал, да? Человеку нужно потрудиться, нужно понять, найти сначала и откликнуться на этот дар, потому что, кстати, тут тоже нужна чуткость некоторая, это очень важно. Многие люди проживают всю жизнь и не находят себя. Это какая-то трагедия тоже нашего времени, мне кажется. Мы как-то так лишились идеалов, каких-то героев, И вот в советское время их было больше, и они были хорошие, эти герои, какие-то там ученые, космонавты, не знаю. Вот. Сейчас их меньше, вот и молодой человек, он кем хочет быть вообще? Я помню, задавал в воскресной школе вопрос там одной девочке, кем ты хочешь быть? Она говорит, я хочу лежать на диване с мобильным телефоном. Я говорю, всю жизнь? Да, всю жизнь. Вот. Нет, конечно, молодежь наша прекрасная, она разберется, что ей делать. Просто вот я о том, что здесь тоже некоторый труд нужен. Чуткость, слышание себя, слышание Бога и поиск. Бывает поиск такой, знаете, методом тыка. Попробовал это дело, не пошло, не пошло. Потом раз, пошло. Оно бывает так, что ты его находишь и в 30, и в 40 лет, а бывает и позже человек находит себя. Дай Бог, чтоб нашел. Потому что многие ищут всю жизнь и как-то так не находят. А когда человек занимается не своим делом, он может как-то мучаться. Потому что Бог ему промыслил быть хорошим сапожником, он стал плохим юристом. Он и сам мучается, и других мучает. Ладно, юристом, а если врачом плохим или учителем? Так что вопрос, конечно, выбора профессии, выбора жизненного пути, он важен. Он важен, не надо этим пренебрегать. Потому что на своих местах должны быть хорошие специалисты, у которых есть склонность к этому. Ну, сколько, наверное, мы все в жизни пережили учителей, которые не любили свою профессию, мучили детей. Почему? Потому что они, вот учителя не от Бога. Он должен был быть хорошим военным, допустим. Он в учителя подался, или она. Вот, измучила себя и всех нас. Так что это вопрос важный. Дары Божьи, дары Духа Святого. Апостол Павел в одном из своих посланий пишет, что присутствие Духа Святого должно сообщать нам вот как бы чувство инаковости какой-то. Вот апостол Павел пишет так. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Это 1 Коринфянам 2, 14, 15. Итак, видите, душевный человек не понимает духовного. Духовный человек – это человек не от мира сего. Он должен чувствовать какое-то вот, ну вот чувство инаковости по отношению к миру. Как это вот мячик, знаете, выталкивается из воды, так и этот человек, он в миру вот как бы, вот как будто бы не находит себя. Мне кажется, что каждый христианин, он может и должен быть счастливым человеком. Он может и должен заниматься там какой-то прекрасной работой, иметь семью, детей. Все хорошо, но он должен чувствовать в своем сердце, вот что он не дома. Понимаете? Какое-то чувство потерянного рая, paradise lost. Вот, чувство, что он в гостинице, но не дома. Да, как это Паисий Святогорец говорил, никто не строит дом на мосту. Мы на мосту. Мы должны перейти потом в иную жизнь. Из этой гостиницы нас выпишут. Вот, как апостол Павел еще писал, не имы мы бозде пребывающего града, но града грядущего взыскуем. Да, нас ждет грядущий град. Нас ждет небо. Небо это наша родина. И земля наша родина, да. И небо наша родина. Вот такие мы. Мы состоим из плоти и из души. Вот. Плоть на земле, а душа она к Богу хочет. К Богу тянется. Вот так. Так что не нужно удивляться, если мир не понимает нашего христианства порой. Чем лучше христианин, тем он более может быть неприемлем для мира. Как-то соринка, знаете, в глазу вот, рождает боль, слезы какие-то, ее хочется там выковырять. Так и христианин настоящий в мире, он всегда будет чужд чем-то для суетной жизни общества. И может быть как соринка, вот он может всех напрягать как-то, понимаете? Вот. Как Дух Святой не от мира сего, так и мы, принимая Духа Святого в церкви, принимаем его не от мирность. Для церковного человека, имеющего в себе начаток Духа Святого, залог Духа Святого, дом его на небесах. И вот мне очень странно и даже трагично иногда, что я нахожу эту тоску о Царствии Божьем у светских писателей или там поэтов и не нахожу у наших церковных людей. Вот бывают не церковные люди, какой-нибудь Виктор Цой поет там: «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль». Вот он поет, он не понимает, о чем он поет. Он не понимает, что его душа тоскует о Боге, но он выпевает эту тоску. Вот. А мы, люди церкви, иногда как бы вот эту тоску о Царстве Божьем не улавливаем, хотя мы туда собрались все. Вот как интересно все в жизни бывает. Есть у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, брат Сергей. И звонит к вам брат Александр. Во Христе мы, братья, с вами.
Христос воскресен.
Воистину воскресе, и мы воскреснем. Брат Сергей, вопрос вот такой. Вот у апостола Павла есть даже глава «Ревнуйте о дарах духовных».
Угу.
И другой вот у меня вопрос. Моисею явился можжевеловый куст и огнем горел, но не сгорал.
Угу.
И голос был ему, Моисею: «Сними обувь твою, ибо ты стоишь на святой земле». Но огонь-то, значит, Дух Святой, это не такой огонь, оказывается, какой вот в печке горит или в свечке. Правильно я понимаю?
Конечно.
Да?
Да.
Спасибо большое.
Да, я понял. Смотрите, ну, первый вопрос, да, это 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Да, вот в послании к Коринфянам апостол Павел особенно тщательно рассуждает о дарах духовных и говорит о том, что дар говорения на иных языках – это дар низший по сравнению даже с даром пророчества. Там у него полемика была с коринфянами по этому поводу. А вот в 13 главе он говорит, что самый великий дар, самый-самый – это дар любви, о котором нужно ревновать. Да, совершенно верно. И о дарах духовных нужно ревновать. То есть любить Бога, любить дары Его, вот, и тянуться к духовному. А что касается неопалимой купины, да, совершенно верно. Огонь этот, это был физический огонь, но он символизировал, являл, изображал духовный огонь Духа Святого. Бог есть огонь поедающий, пишется в Ветхом Завете. Это также указание на некоторые качества Божии. Да? Господь, Его благодать может опалить, огонь может согреть, и огонь может опалить человека, который влезет в огонь как-то бесцеремонно. Огонь нужно уважать. Он может согреть, а может опалить. Вот так Господь, Он огонь поедающий, Он Бог-ревнитель. А, да, это встреча с Богом в этом самом в неопалимой купине. Не сам куст – это Бог, и не огонь – это Бог, но Бог через этот образ, через этот куст говорил с Моисеем. Причем там в другом месте Священного Писания говорится, что ангел говорил из куста. Иногда Бог через ангела говорит с людьми, но ангел является в каком-то образе. Это очень интересная тема. Есть еще у нас… Нет, звоночка, да? Вот так. Хорошо, друзья, подошло время заканчивать наш эфир, и нам нужно сделать самое главное, о чем мы сегодня говорили, помолиться. Во-первых, мы читаем молитву о избавлении от морового поветрия, от этой эпидемии, которая продолжается и уносит все новые и новые жизни. Двое из тех человек, за которые мы молились в прошлый мой эфир, уже лежат в земле, в Царстве Небесное им. Это диакон Андрей и архимандрит Амвросий. Сейчас мы помолимся о избавлении от эпидемии и некоторые имена еще зачитаем. «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими и огради нас от губительного поветрия на ны движимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплой верой и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твоя бы есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, болящего Николая, болящей Нины, болящей Валентины, Дмитрия, Сергия, Иоанна, тяжело болящей матушки Анны, тяжело болящего протоиерея Александра, это, кстати, Александр Шаргунов, тяжело болящей Натальи, болящей Марины, протоиерея Дмитрия Смирнова, нашего дорогого, болящей Надежды, Виктора с очадами, Анатолия, болящего Николая, редактора Радонежа, болящей Натальи, жены его, и всех болящих и недугающих, спаси, Господи, помилуй, упокой, Господи, души усопших, рабов твоих. А еще тут пару имен, да, прошу прощения, о здравии еще тяжело болящего Иоанна и болящей Аллы, спаси, Господи, и помилуй. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, новопреставленной Лидии, новопреставленного диакона Андрея, новопреставленного архимандрита Амвросия, коллегу нашего, Веры, Владимира, Марины, Олега и всех усопших православных христиан, всех умерших и от коронавируса, и от века, всех усопших. Спасибо, друзья, за общение. До новых встреч. Берегите себя. С праздником вас. Христос воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.